Отец Небесный, мы так благодарны за новый день и за Новый год. Господи, когда перед нами лежит 2016 год, мы больше всего хотим, чтобы Ты пришел скорее. Когда мы будем обсуждать эти принципы, помоги нам всегда об этом помнить. Быть верным Твоему Слову, принципам, которые Ты открыл нам. Даже в том, что касается каких-то практических аспектов нашей жизни. Благослови нас, веди нас Духом Твоим, мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, пожалуйста, проходите, проходите. У нас пятая тема сегодня, пятая встреча, и называется она «Использование талантов. Принципы инвестирования». Я говорил об этом вчера, когда меня пригласили провести этот семинар на GYC, я решил в Фейсбуке провести опрос, и я спрашивал вас, и ответы были такие: как избавиться от долгов и как инвестировать, как сделать бюджет и инвестировать, как купить машину и инвестировать. То есть через одного отвечали: инвестиции, инвестиции, инвестиции. И вчера также мне задавали вопросы, многие вопросы, и один из них был: неужели возможно под 8% инвестировать? И это постоянная тема, которая поднимается в вопросах, поэтому мы поговорим сегодня об этом и о сложных процентах также. И если вы задавали вопрос насчет 8% инвестиций, сегодня будет ответ. Мы с женой ведем блог, называется он savingthecrams.com. Можете заходить туда и получить там больше информации. В этой презентации, однако, вы сможете больше чуть-чуть информации получить, чем на моем блоге, потому что блог я веду для христиан, не адвентистов, а в общем для христиан, и я ограничиваюсь только библейскими стихами, а здесь я добавляю еще дух пророчества. Конечно, я и туда добавляю дух пророчества, но я не цитирую просто как Эллен Уайт, вы можете увидеть это, принципы есть там, но конкретно здесь цитаты я даю здесь, в этой теме сегодня, поэтому вы чуть-чуть больше получите. savingthecrams.com, там есть также раздаточный материал на нашем блоге, ну и на сайте GYC также есть. И будет электронная версия раздаточных материалов, и запись будет на Audioverse также. Также еще будут две статьи по этой теме на нашем блоге, и в раздаточных материалах также там есть ссылки на наш сайт. Хорошо, дальше пойдем. Итак, использование талантов. Откуда мы берем это в Библии? Помните притчу, Иисус рассказал о последнем времени, Матфея 25 глава, притча о талантах. Рабы его получили таланты, и что они должны были сделать с этими талантами? Должны были умножить их, так? И тот, который получил один талант, закопал в землю его. И вот что Иисус сказал ему: «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Отдать серебро торгующим, на английском «инвестировать» переводится. Дух пророчества объясняет нам, что таланты — это не только деньги, это наши силы, это наша речь, это наше влияние, это наше время и так далее. Помните, вы читали, я думаю, в книге «Наглядные уроки Христа». Она также упоминает, что деньги являются такие одним из талантов. И деньги — это буквальный символ, который здесь используется в притче. Талант — это деньги, так? И если бы мы обошли стороной деньги и сказали, что это касается всего остального, кроме денег, то это было бы неправильное толкование Писания. Итак, таланты, они включают в себя, конечно же, все, что у нас есть. И богатство или деньги — это один из талантов. Ну и как со всеми талантами, в чем смысл, чтобы их умножать? Ну не для того, чтобы самому как-то вести такой богатый и расточительный образ жизни, нет. Мы управители Божьих средств. И нам нужно умножать те средства, которые даны нам в управлении. И Бог спросит с нас за то, как мы использовали свои таланты. Все таланты, но один из них — это деньги. Дух пророчества ясно говорит об этом. Советы по управлению ресурсами, 133 страница. Последователи Христа не должны с презрением относиться к богатству, но усматривать в нем доверенный Богом талант. И она, конечно, здесь говорит, что это не для того, чтобы мы прихоти свои удовлетворяли, не для сиюминутных желаний, но чтобы мы для Бога управляли этими талантами. Когда мы слышим о инвестировании в мире, то вот все эти разговоры об инвестициях, они как-то вот покрыты атмосферой жадности и зависти. Как мне стать богатым, причем нескромно богатым, да? Ну и часто люди говорят, что вот есть какой-то секрет для решения всех наших финансовых проблем. Да, я знаю, что я могу избавиться от долгов, кто-то может сказать. Если бы я только нашел, куда мне инвестировать деньги, я бы сразу же избавился от долгов. Ну, по сути, инвестирование как раз не связано с этим. Я буду говорить о принципах, которые помогут отсеять многие варианты, которые есть в мире, потому что есть миллион и один способ инвестирования, и все будут вам подсказывать что-то, но не все эти принципы хорошие. Мы рассмотрим с вами 10 принципов сегодня, 10 принципов, и в конце я вам расскажу свой опыт инвестирования и расскажу, какие у меня там проценты и так далее. Поэтому в конце будет самое интересное, может быть, для вас. Хорошо, итак, первый принцип. Инвестирование – это не для накопительства, это для удовлетворения конкретных потребностей. Помните, мы говорили раньше, что у денег есть три варианта использования. Первое – это тратить их на теперешние нужды. Второе – отложить на будущие нужды. И третье – отдавать их. Итак, ваше инвестирование должно также учитывать вот этот нюанс. То есть мы инвестируем не для накопительства. В книге «Доглядные уроки Христа», 352 страница, Эллен Уайт говорит, накопление богатства как самоцель не просто бесполезно, это настоящее проклятие. В нашей жизни накопительство – это ловушка для души, отвлекающая нашу привязанность и любовь к небесному сокровищу. То есть, видите, есть баланс. Она говорит, что нам нужно удовлетворять наши потребности, настоящее и будущее, но не нужно накопительством заниматься. Советы по управлению ресурсами, 250-я страница. Если бы вы и ваша супруга осознали обязанность, возложенную на вас Богом, то есть отказались бы от надуманных потребностей, и вместо того, чтобы жить только сегодняшним днем, подумали бы о будущем, то есть инвестиция, так? Вы сегодня имели бы достаток, и ваша семья ни в чем бы не испытывала нужды. Вы столкнулись с уроком, который вам необходимо было усвоить намного раньше. Нужно ведь сделать совсем немного, чтобы пройти большой путь. И так она говорит, что нам нужно думать о будущем. В первом послании Тимофею мы как-то читали, что кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Так, это очень сильные слова. То есть мы должны понимать, что есть разница между инвестированием для каких-то конкретных потребностей или просто стать неприлично богатым, знаете, как говорят. Вот почему до этого я раньше говорил о плане. Вчера мы говорили на третьей нашей встрече. Нам нужен конкретный план, чтобы откладывать деньги для конкретной цели, а все, что сверх того, вам не нужно. И это возвращает нас ко второму нашему пункту. После того, как вы восполнили все свои нужды, теперешние и будущие вроде бы, все, что сверх того, должно пойти в Божью сокровищницу. И об этом мы будем говорить завтра. Сегодня мы говорим об инвестициях. Завтра мы тоже будем говорить об инвестициях. И небесный банк – это самая лучшая инвестиция. И там есть очень интересные цитаты из духа пророчества, которые говорят о том, чтобы инвестировать в небесный банк. Вам будет интересно, мы завтра после обеда будем говорить об этом.
Итак, далее. Пятый том свидетельств, 156-я страница. «Братья, пробудитесь от своего корыстолюбивого забвения и поступайте как последовательные христиане. Господь требует, чтобы вы экономили свои средства», мы вчера об этом говорили, «и опускали в сокровищницу Божью каждый доллар, без которого вы можете обойтись». Мне нравится баланс здесь. Она не говорит, пусть каждый доллар, который вы имеете, идет в сокровищницу. Она говорит, без которого вы можете обойтись. То есть Бог не ожидает, что мы будем жить в картонном ящике. Поэтому, когда мы откладываем деньги на будущее, здесь баланс какой? Пусть у вас будет цель, пусть у вас будут скромные запросы. И все, что сверх того, отдайте на Божье дело. И, конечно же, это не отрицает еще регулярные десятины и приношения. Мы о них здесь не говорим. То есть у нас идут, как прежде, десятины и приношения, но сейчас мы говорим еще о большем, так? О больших дарах, то, что нам не нужно уже. Следующее, воспользуйтесь эффектом сложных процентов, который проявляется со временем. Я раньше уже говорил об этом. Помните, две девушки у нас здесь были? Тиффани и Салли, одна экономная, другая неэкономная, так? Тиффани, например, с 20 до 30 лет смогла по 2000 долларов в год отложить, и она накопила 20 тысяч долларов за 10 лет. Салли же подождала 10 лет и с 30 лет начала откладывать по 2000 долларов, и за 35 лет она отложила 70 тысяч долларов. Кажется, что Салли мудрее, так? Она больше отложила, она дольше откладывала, 35 лет, а Тиффани всего 10 лет откладывала. А в конце концов у нее будет больше. Нет, в 65 лет у Тиффани будет полмиллиона долларов, а у Тиффани 380 тысяч. Вот вам иллюстрация, как работают сложные проценты. Сложные проценты – это математическое чудо, по сути. Как процент накапливается на процент, то есть это как снежный ком, понимаете? Вы вкладываете деньги, у вас появляются проценты, потом идут проценты на деньги, на проценты, затем проценты на проценты на проценты, и так каждый год увеличивается, и вот на этом графике вы видите, как увеличиваются проценты Тиффани синим цветом, а Салли красным цветом отмечено. Видите, в чем разница? Разница в том, что Салли больше вроде бы накопила, больше времени откладывала, но Тиффани начала раньше. И единственный секрет здесь, связанный со сложными процентами, это время. Время. Чем раньше вы начнете откладывать, тем лучше будет. И для студентов я уже приводил пример, теоретический, конечно, пример. Как студент вы можете через 10 лет пойти на пенсию. И на самом деле есть люди, которые сделали это в мире. Если вы зарабатываете 50 тысяч, живите на 20 тысяч и откладываете 30 тысяч. И за 10 лет вы сможете накопить определенную сумму под 8% годовых, и вы можете за 10 лет накопить 500 тысяч. И если вы будете снимать 4%, ну так обычно стандартная цифра сегодня дается 4%, то вы можете на 20 тысяч дальше жить, как вы жили эти первые 10 лет. Затем для семейных пар есть еще один пример. Если вы после свадьбы начали работать оба, и за первый год вы смогли откладывать одну зарплату вашу, и вложили, инвестировали ее, и плюс деньги, которые вам подарили на свадьбу. И если вы в 25 лет женились, то через 10 лет вы также сможете пойти на пенсию. Это та же самая иллюстрация. Это сила или эффект сложных процентов. Китайская поговорка говорит, самое лучшее время посадить дерево 20 лет назад. Второе самое лучшее время сейчас. Часто люди говорят, думают так, хорошо, значит, мне надо сейчас прямо начать инвестировать. Да, правда, что самое лучшее время сейчас, но есть кое-что, что нужно учесть здесь, прежде чем начать инвестировать. Первое. Вернули ли вы долги? И некоторые долги, такие как, например, ипотека, может быть, вы не сможете сразу вернуть, но те долги, где есть высокие проценты, по кредитной карточке, например, долги, или же студенческий займ, или еще что-то, это, вернуть эти долги, это самая лучшая инвестиция. Потому что, ну, предположим, если у вас займ, например, под 7% вам дан, или по кредитной карточке, я не знаю, у вас там 15-20%, то если вы хотите инвестировать, вам нужно хотя бы такой же процент получать, чтобы на ноль выйти, понимаете? Но я вам скажу сразу, что банк всегда выигрывает. Всегда выигрывает. То есть, если банк вам дает 25% проценты на ваш кредит, то вы никогда не сможете инвестировать деньги по 25%, понимаете? То есть, если у вас есть долг, это ваша самая лучшая инвестиция. Плюс вы еще снимаете с себя стресс, понимаете, того, что вы можете утратить свое имущество. И еще, что я еще не упомянул раньше, не начинайте инвестировать до тех пор, пока вы не накопили какую-то подушку, понимаете, на черный день, как говорится. Потому что инвестиции, там могут быть и выигрыши, и проигрыши, но вам нужно на черный день что-то иметь, и черный день настает в жизни, бывает. Вам нужно на 3-6 месяцев иметь запас денег, чтобы вы могли прожить без зарплаты. У некоторых людей даже на год, они принимают решение себе на год. Вот. И в случае вы теряете работу, вы хотите, вы должны иметь деньги, на которые прожить. Мы еще не дошли до одного года, но где-то на 9 месяцев мы уже отложили. Итак, третье, пусть время будет вашим союзником. Это все благодаря эффекту сложных интересов. И сложного процента, вернее. Четвертое. Инвестиция не должна занимать много времени. Это не столько библейский принцип, как, ну, здравый смысл просто. Какая цель инвестирования денег вообще? Для того, чтобы ваши деньги начали работать на вас, а не вы начали работать на деньги. То есть вы заработали эти деньги на работе где-то, благодаря вашей карьере и так далее. А теперь вы хотите, чтобы эти деньги дальше работали, вместо того, чтобы забирать ваше время. Потому что сам Иисус в притче о талантах, Он раздал эти таланты своим рабам, но они что делали с этими талантами? Они и так были рабы, понимаете? У них и так работа была. Им не надо было думать, как еще поработать на эти деньги. Но Иисус сказал, что нужно было отдать торгующим эти деньги. Торгующим надо отдавать их. То есть эти деньги должны расти в цене. То есть мы не должны рассматривать инвестицию как еще одну работу, понимаете? У нас уже есть приоритеты в нашей жизни. То есть деньги должны нас освобождать. Мы вчера говорили о свободе. И инвестиция должна давать нам свободу. Очень часто люди рассматривают некоторые вещи как инвестицию, в то время как это лучше можно назвать второй работой. Маркетинг, например, разноуровневый. Я не буду говорить, хорошо это или плохо, но на самом деле это не инвестиция, потому что там надо много работать. Это еще одна работа, по сути. Также недвижимость. Я еще буду больше говорить об этом. Сдавать в аренду или сдача в аренду недвижимости может стать для вас кошмаром, потому что там есть очень много менеджмента, понимаете? То трубы замерзли, то крыша потекла, то людей нужно выгнать из дома, например, да? То на новых людей найти. То есть это может быть целая работа, понимаете? И об этом нужно думать, сможете ли вы с этим справиться, и сколько времени это будет забирать. То есть, ну, я не говорю, что не нужно совсем тратить время. Может быть, немного и нужно. Вот, нужно просто вычислить, подумать. И если я, например, вложу деньги в это, и мне нужно будет по 12 часов долларов сидеть за компьютером и наблюдать за торгами на бирже, понимаете? Вы тогда не инвестор, вы трейдер скорее. Понимаете, да? Пятое. Никогда не инвестируйте в то, что вы не понимаете. Подчеркните это еще раз. Никогда не инвестируйте в то, что вы не понимаете. Вы не поверите даже, сколько людей совершает эту ошибку. Что я имею в виду, когда я говорю «не понимаете»? Первое. Как здесь зарабатываются деньги? Только из-за того, что кто-то говорит, что вот это классная инвестиция, я вот столько заработал, ты должен тоже это делать. Это не значит, что вы что-то понимаете в этом. Как там зарабатываются деньги? Второй вопрос. Как там можно потерять деньги? И я вам скажу так, что на Земле не бывает такого, ну, кроме небесного банка. На Земле ничего нет без риска. Вы можете сказать, тут же есть страховка, федеральная страховка. Да, вы доверяете правительству, точно. Итак, первый вопрос, как тут зарабатываются деньги? Второй вопрос, как тут теряются деньги? Третье, какая стоимость этого всего? Часто, когда мы думаем о недвижимости, мы говорим, ага, вот это ипотека, вот это аренда. О, аренда оплачивает мою ипотеку, и все, я нашел золотую курицу, которая несет золотые яйца, да? Да, но там может быть еще разная ипотека, там налоги могут быть, и нужно поддерживать это жилье, и во дворе траву косить, и так далее. И может быть мебель какую-то, и там, знаете, есть дополнительные затраты. И если это инвестиция, а какие здесь затраты? А есть здесь какие-то скрытые затраты? Может быть, где-то там какой-то еще процент или как-то налогом облагается ваша прибыль, и вы не знали об этом, но оказывается, что нужно еще будет налоги платить. То есть нужно все это выяснить. Понимаете, да? И вообще, могу ли я сдавать это жилье в аренду? Я себе думаю, что я могу, а может быть мне нельзя его сдавать, так? Я хочу построить комплекс квартир, да, а хорошее, подходящее ли место? Понимаете, да? То есть если вам кто-то из друзей говорит, что вот, это надо купить, надо инвестировать, понимаете? Что мне помогает, знаете, когда мне кто-то из знакомых или друзей говорит, нужно сюда вкладывать деньги? Я задаю себе вопрос, мой друг Уоррен Баффет? Если он не Уоррен Баффет, а у него процент возврата лучше, чем у Уоррена Баффета? Нет. Ну и я не знаком с Уорреном Баффетом, поэтому это мне помогает. То есть, другими словами, я не принимаю от друзей такие подсказки. Или, например, какие-то мечты, знаете. Например, биткоин. Вы понимаете, как он работает? Какие-то возможности, знаете, невероятные просто. Если вы врач или вы стоматолог, люди начинают вам слать письма. Они думают, что вы богаты, у вас есть лишние деньги. Вот, пожалуйста, вложите деньги сюда. Вот в это приложение для телефона. Оно поможет вам заработать и так далее. Потом еще есть пирамиды, финансовые пирамиды. Помните, в Америке это называется схема Понзи. Был такой человек, который построил финансовую пирамиду, и чем больше... Он обещал просто невероятные проценты, и все больше и больше людей присоединялись, и он брал деньги у одних и отдавал другим, и в конце концов эта пирамида, конечно, рухнула. Но так оно получается. Если почитать статьи об этих финансовых пирамидах, знаете, все начинается с того, что приходят к богатым людям и говорят, «Мы поможем вам сохранить деньги». Вы вкладываете сюда, и мы поможем вам просто сохранить ваши деньги и приумножить. И люди вкладывают деньги, богатые люди вкладывают деньги, они находят других богатых, которых берут деньги и отдают тем первым, и вроде бы все идет нормально. Вот, но помните вопрос, не вкладывайте деньги в то, что вы не понимаете. Или кто-то еще вчера мне сказал, страховка жизни. Мы подписались с женой, у нас ребенок родился, но люди мне задают вопрос, почему я не взял страховку на всю жизнь? Это страховка плюс инвестиция. Но простая причина, я могу сказать, что я не могу получить ответ на то, как оно работает. Стоимость какая-то туманная такая, возврат тоже непонятный, и непонятно, кто это организовывает и как оно работает. То есть я не могу объяснить, как эта страховка на всю жизнь работает, поэтому я не вкладываю туда. Шестое. Не старайтесь быстро разбогатеть, не будьте жадными и не спекулируйте. Это библейский принцип. Притчи 13.11 в переводе Куликова. Богатство случайное рассеется, а собранное многими трудами приумножится. Притчи 28.20. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Любовь к деньгам – корень всякого зла. И те, кто спешит разбогатеть, приобрести быстро богатство, это все из-за сребролюбия. Итак, расскажу вам о некоторых маниях. В Голландии как-то была лихорадка буквально насчет тюльпанов. Если бы я вам сказал, инвестируйте в тюльпаны, вы что бы сказали? Да, хорошая идея? Ну, если вы фермер, может быть. Но здесь вот, в Голландии, пробудился большой интерес к тюльпанам. Нашли где-то рынок в Азии или на Ближнем Востоке, и там был просто огромный спрос на тюльпаны, особенно на разнообразные тюльпаны. И цены на тюльпаны просто были огромные, выше крыши. В 10 раз, 10 раз выше, чем может себе позволить среднестатистический человек. То есть в 1000% там шел подъем. То есть люди начали, что они делали? Они спекулировали. Они выкупали контракты. Они даже не покупали тюльпаны. Они не общались с фермерами. Еще они предлагали контракты, и они выкупали, например, гектар тюльпанов сразу же. Они... И затем они выходили на рынок и говорили, у нас есть гектар тюльпан, и это будет стоить $1000, кто больше? То есть они начали поднимать цены там на местном рынке. И это называется мыльный пузырь. И так происходит, когда люди начинают спекулировать, думая, что цена будет постоянно расти. И на самом деле, вот многие люди считают, что вот это инвестиция. Это не инвестиция, это спекуляция. Конечно, однажды кто-то понимает, что это глупо все. Один тюльпан не стоит того, чтобы мне 10 лет жить и работать, понимаете? Ну и как со всеми мыльными пузырями происходит, они лопаются. И экономика в Голландии, конечно, пострадала очень сильно. Ну, мы можем думать, знаете, что, тюльпаны, с нами такое не произойдет. А помните, что в 2008 году было? Да у нас то же самое было, по сути. Только это было не с тюльпанами, а с домами, с недвижимостью. Люди спекулировали. Они думали, что рынок недвижимости будет постоянно расти, 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 расти. А он лопнул. И люди от жадности хотели просто спекулировать на недвижимости. Они хотели быстро разбогатеть. Вот. И поэтому, в чем разница между спекуляцией и инвестицией? В чем разница? Спекуляция – это когда ты надеешься быстро разбогатеть. Инвестиция – это ты набираешься терпения, и ты понимаешь, что здесь надо работать в долгую. Второе – спекуляция – ты хочешь стать богатым. Инвестирование – ты хочешь восполнить свои нужды. Спекуляция – третье. Ты основываешься на непонятном росте цен. Второе, ты инвестируешь, то есть инвестиция в третьем варианте, это ты ожидаешь увеличения продуктивности. То есть можно и в тюльпаны вкладывать, понимаете, когда ты понимаешь, что у тебя будут новые виды тюльпанов, там будет больше площадь, ну и так далее. То есть будет увеличиваться продуктивность, понимаете? То есть можно вкладывать деньги в акции какие-то, если ты понимаешь, что фирма развивается, растет, строится там и так далее. То есть ты понимаешь, как это происходит. Спекулянты думают о цене, а инвесторы думают о ценности товара. Вот так, вот в чем разница между спекуляцией и инвестицией. Итак, мы не должны быть спекулянтами, нам нужно быть инвесторами. Седьмое, сбалансируйте риски и возвраты. Все инвестиции — это баланс между риском и возвратом. Возврат — это то, что мы заработаем на инвестиции. Это проценты, это дивиденды, это увеличение стоимости того, в чего мы вкладываем, и так далее. А риск, ну, это падение рынка, девальвация валюты и так далее. Каждая инвестиция имеет и риски, и возвраты какие-то. Ну, и это целый спектр обычно, так? То есть вы от максимума до минимума. Если у вас инвестиция, где возврат 8%, например, вместо 1%, то вы можете знать, что это там выше риски, чем у возврата 1%, понимаете? Так всегда. Тем не менее, только из-за того, что где-то есть более высокий риск, это еще не значит, что там есть большие проценты, больший возврат. Вы должны помнить об этом. А лотерея — это большой риск? Конечно же. И люди думают: о, а если я сорву джекпот? Но на самом деле, это азартные игры, вы там проиграете 100%. Это не инвестиция. Там высокие риски и низкий возврат. Хорошо, дальше пойдем. Когда мы говорим о низком риске, что это такое низкие риски? Это облигации, это фонд краткосрочных инвестиций, это страхование вкладов и так далее. Вот. Но они рассчитаны на то, чтобы побороть инфляцию. Ну, за последние 100 лет инфляция где-то от 2 до 4% у нас. Помните, как раньше, сколько вы за марки вы платили? Раньше было 20 центов, сейчас 50 центов. То есть в два раза больше цена марок поднялась. Вот. И мы должны помнить об этом. Если вы инвестируете, и у вас процент, то есть возврат, меньше, чем инфляция, то вы теряете, понимаете? Потому что вы думаете, что я положил деньги на сберегательный счет, и все, я гарантированно их не потеряю. Потому что у меня сейчас $100, и через 5 лет, и через 10 лет будет $100. Да. Но если у меня в 90-м году было $10 на банковском счету, то сегодня нам нужно уже $44, чтобы купить столько, сколько мы могли купить на $10 в 90-м году, понимаете? То есть, на самом деле, вроде бы деньги те же самые, но способность покупательская у них уменьшилась очень сильно. То есть, фактическая покупательная способность денег постоянно падает. Вот почему нужно инвестировать правильно, понимаете? Если мы вкладываем все свои деньги в то, что будет проигрывать в гонке с инфляцией, то мы будем проигрывать тогда. Затем еще, что нужно понимать, это волатильность или колебания рынка. Например, те инвестиции, которые в долгосрочной перспективе дадут нам выигрыш над инфляцией, в краткосрочной перспективе мы можем очень сильно попасть с ними. Потому что, да, в общем-то цены растут, но ежедневно там они могут и падать, и вырастать, и так далее. Вы слышите в новостях, например, что акции Apple падают там или растут, например. Понимаете? То есть в долгосрочной перспективе я могу рассчитывать на 8%. Но в краткосрочной перспективе я могу проиграть. S&P, есть такой индекс Standard & Poor, он является стандартом, объясняющим нам вот эти все вопросы инвестиций и так далее. Значит, они используются как эталон, то есть этот индекс Standard & Poor's используется как эталон, как работает экономика в Соединенных Штатах Америки. И вот почему они дают 8%, и я использую 8% также как стандарт для инвестиций долгосрочных. Вот. Но мы должны помнить, что любая инвестиция, если вот посмотреть исторически, там были взлеты и падения, И поэтому все, что было в прошлом, это не значит, что повторится в будущем. Вот. Но так было, так было. Вот почему прогнозируют 8%. Но возвращаясь к моей мысли, краткосрочная волатильность и долгосрочная, да, 8%. Итак, $10, как я уже говорил, в 90-м году уже могли бы быть, имеют покупательскую способность $44 сегодня. То есть нам необходимо делать скидку на инфляцию. Но волатильность здесь может привести к тому, что если с 1990 года мы вложили до 2015, то есть сейчас, да, и мы вложили, например, $10, но где-то там до этого времени они могли обесцениться до 5. Вот, то есть в краткосрочной перспективе там могут быть взлеты и падения. То есть если мы хотим вложить деньги в краткосрочно, и мы хотим сберечь их от инфляции, то тогда нам нужно вкладывать туда, где есть защита. И, может быть, не такие большие проценты, но есть защита для них. А вот если мы хотим в долгосрочной перспективе, то нам нужно уже вкладывать что-то, где больше проценты, но, может быть, меньше защиты. Но мы полагаемся тогда на рынок, потому что в долгосрочной перспективе он все равно будет расти, понимаете? Там, то есть через 10 лет, даже если было падение рынка, то может быть возврат и даже может быть очень большой рост. И это хороший потенциал для долгосрочных инвестиций. Итак, как практически это все применить? Вот здесь вот вы видите в табличке, мы рассматриваем риски. Квадрат на 4 части разделяем. У нас есть, с одной стороны, долгосрочные и краткосрочные инвестиции, с другой стороны, низкий риск и высокий риск. То есть в краткосрочной перспективе нам необходимо вкладывать туда, где низкий риск. То есть это облигации, это застрахованные счета, это рынок краткосрочных инвестиций. То есть все вот такое. И нужно разделять, конечно, деньги свои, не все в одно место вкладывать. То есть нужно откладывать или хранить деньги краткосрочно и инвестировать долгосрочно. Помните, мы говорили, что должен быть у нас краткосрочный план сохранения денег и долгосрочные инвестиции. Краткосрочные – это меньше 5 лет, долгосрочные – это больше 5 лет. Если вам не нужны деньги больше 5 лет, инвестируйте там, где есть большие проценты, может быть, большие риски также и так далее. Ну и, конечно, если будет падение рынка, то все равно смотрите, чтобы это, во что вы инвестируете, эта фирма вообще не исчезла. Если вы откладываете деньги там на детей, это долгосрочно. Если вам на следующий год, чтобы приехать на GYC, это краткосрочно. Понимаете? Хорошо. Связано с этим восьмое. Это диверсификация. Очень важно также упомянуть об этом. В книге Екклесиаста 11.2 сказано: «Давай часть семи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». То есть, другими словами, не складывайте все яйца в одну корзину. Это английская поговорка. То есть, если вы вложили все в одну компанию, и она прогорела, вы все потеряли. Поэтому, о чем мы раньше говорили уже, это следующее. Вкладывайте деньги свои некоторые в краткосрочные, другие в долгосрочные инвестиции. Это будет для вас уже диверсификация. Плюс еще разные активы берите. Если вы все вложили, например, в одном регионе, в одну квартиру, там, например, или в дом, да. Торнадо пришло, разрушило ваш дом, и все, вы все потеряли. Вот. Но если у вас там есть недвижимость, а там какие-то фонды взаимопомощи, а там еще что-то, так то если вы что-то потеряете, вы не потеряете все. Это библейский принцип диверсификации. Девятое. Помните о налогах и о затратах еще. Помните, мы говорили, что есть сложные проценты, но есть еще сложные цены. Понимаете? То есть это то, что вам нужно будет платить постоянно. Сложные затраты, другими словами. И в конце концов, в долгосрочной перспективе, эти затраты могут съесть все ваши проценты, весь возврат. И ваш возврат может быть 5%, но после того, как вы оплатите все налоги и все затраты покроете, у вас может остаться 2%, понимаете? То есть необходимо помнить, где там есть скрытые затраты, может быть, или, может быть, затраты на посредников каких-то. Хорошо, какие есть некоторые счета, которые не облагаются налогами. Например, это пенсионный. Там есть разные варианты. Есть пенсионный, у нас в Америке есть еще пенсионный счет Рота. Там есть небольшая разница также. Или другой вариант есть такой, что ваш работодатель может предложить вам, что если вы вкладываете что-то, работодатель со своей стороны вкладывает что-то. Этим нужно обязательно пользоваться, потому что это, по сути, вам дарят деньги. Кто-то может сказать: да, но меня ж привязывают там. Вы понимаете, вы хотите сказать мне, что вы не возьмете бесплатные деньги, потому что вам нужно ждать, пока вы получите доступ к ним? То есть вы хотите сразу дыню съесть и не подождать два года, например. То есть, если вам предлагают такой вариант, работодатель, соглашайтесь на него. Затем деньги на образование. Так, они тоже не облагаются налогами. Также есть еще аккаунт или счет, например, на случай болезни. Так, сберегательный счет на случай болезни, сберегательный счет для образования. То есть есть вот такие счета, куда можно откладывать. Они не облагаются налогами у нас в США. Ну и для инвестирования нам нужно планировать играть в долгую, но иметь план выхода. И играть в долгую, наверное, это труднее всего. Но мы как адвентисты, и мы понимаем последнее время, что будет в мире, мы должны иметь план выхода. Почему? Ну, давайте сначала поговорим о том, чтобы играть в долгую. Эмоции и инвестиции – это нехорошая комбинация, нехорошая пара. Вы должны больше головой думать, чем эмоциями. Не инвестируйте, основываясь на эмоциях или на каких-то новостях. Кто-то из друзей может сказать: «О, супер, я в акции здесь вложил», или «Я на биткоине заработал», там, и так далее. Кто-то может сказать: «Вау, ничего себе», кто-то может сказать: «О, я отстал от соседа». Подождите, сосед не рассказал вам, что предыдущие 3 инвестиции у него прогорели. То есть люди об этом не говорят. То есть не действуйте на поводу эмоций. Не покупайтесь на то, что вот сейчас все вкладывают, понимаете? Как раз все начинают вкладывать перед тем, как все разрушится, понимаете? Всех охватывает лихорадка. Иногда меньше информации лучше, чем больше, понимаете? Не слушайте весь этот шум. О, вот здесь вот нужно в недвижимость вкладывать, или вот давайте все будем покупать дом. Федеральный резерв поддерживает это все, там, и так далее. Не спешите. Включайте голову, просчитывайте все. Потому что можно просто увлечься эмоционально и принять скоропалительное решение. Итак, будьте систематичны. Играйте в долгую. Почему одна из причин, почему люди прогорают, они вкладывают деньги тогда, когда они, ну, просто хотят больше денег заработать. То есть у них нет какой-то системы, у них нет последовательности. Они просто вот слышат, что где-то можно заработать, и они вкладывают туда, просто потому что они хотят быстро заработать. Хорошо, давайте теперь поговорим о том, как иметь путь для выхода. Советы по управлению ресурсами, 59-я страница. «Дома и земли не будут иметь никакой ценности для святых во время скорби». То есть, понимаете, так? Я скажу, что это не только дома и земли. Вообще, все активы не будут иметь никакой ценности для святых во время скорби. Они не смогут использоваться ими. И она говорит: «Мне было показано, что такова воля Божья, чтобы святые перед наступлением времени скорби освободились от всякой обузы и своей жертвенностью заключили завет с Богом. Если они возложили на алтарь Божий свои сбережения и искренне молили о своих обязанностях, Он даст знать, когда придет время избавиться от всего ненужного. Тогда, во время скорби, они будут свободными, и никакие путы не будут связывать их». Также дальше. «Мне было показано, что если кто-либо накрепко был привязан к своему богатству, и он не просит Бога открыть ему, в чем состоит его обязанности, то Господь оставит его в неведении. Такие люди будут по-прежнему поглощены материальными заботами, так что во время скорби все это окажется горой, грозящей раздавить их. Они попытаются избавиться от этой опасности, но, увы, не смогут». И дальше следующий абзац. «Я видела, что жертвенность все уменьшалась и сошла почти на нет. Я также видела, что Бог не требовал от своего народа распродать в одночасье все имущество. Но если они будут просить Его, Он в нужное время подскажет им, что и когда продать. Некоторые братья должны будут освободиться от всего в тот момент, когда возникнет острая необходимость поддержать дело Божье. Другим же будет позволено обладать своим имуществом до того времени, до времени определенной нужды. И когда для дела станет необходимо, их долгом будет продать все». Итак, помните об этом. Завтра мы будем говорить о том, когда нужно все продать и так далее. Но я хочу сказать так, что мы не должны продавать просто для самосохранения все. Она говорит, что нужно продавать для того, чтобы вложить деньги в дело Божье. То есть мы не должны продавать все, чтобы спастись. Когда мне все надо будет продать, чтобы спастись? Нет, здесь не такой менталитет должен быть. Что говорит Дух Пророчества? Зачем нужно продавать? Чтобы успеть вложить в дело Божье. Понимаете? То есть необходимо, чтобы избавиться от всякого бремени. Так. Потом она говорит, что не все в одночасье должны все продавать. Мы должны просить Бога, и Он научит нас, когда нужно продавать. И если он не будем просить его, то он не будет нам говорить тогда, и мы тогда будем сами отвечать. Итак, вот здесь такие принципы в этих 3 абзацах. Итак, практическое применение, говоря о наших инвестициях. Да, мы откладываем на будущие нужды. Мы заботимся о семьях своих, мы думаем о их потребностях и так далее. Но мы понимаем, что однажды, когда до пришествия Христа, до времени скорби, нам нужно будет вкладывать все в Божье дело. То есть Божье дело потребует всех наших ресурсов. И я не буду говорить им, когда это, и никто вам не скажет, когда. Бог вам покажет, когда. И поэтому, когда мы помним об этом, нам нужно задавать вопрос о своих инвестициях. Насколько легко мне будет избавиться от этих активов? И, ну, насколько ликвидны будут эти активы, насколько я быстро смогу продать. То есть, я не говорю о том, что вы вкладывали и забирали назад, понимаете? Но мы должны подумать, как это будет, если у меня есть недвижимость, сколько времени мне понадобится, чтобы продать ее. Мы должны понимать это. Затем я бы тогда отдавал приоритет тем инвестициям, от которых легче, ну, от тех вкладов, от которых легче избавиться, понимаете? И вот здесь вот вы видите на экране разные варианты инвестиций и насколько легко от этих активов избавиться будет. Так? Нужно задать себе вопрос, насколько я понимаю это, да? Сколько времени нужно, чтобы вложить это? Мы говорили это. И здесь один из вопросов, насколько ликвидно это. То есть это план выхода и так далее. Так? Ну, вот эти вот вопросы все нужно себе задать. Скрининг для инвестиций. Насколько я понимаю, как здесь это работает, да? Сколько времени мне нужно будет тратить? Насколько это спекулятивно? Насколько здесь диверсификация есть? Насколько здесь застраховано это? Насколько это превозмогает инфляцию, да? Или опережает инфляцию? Нет ли там больших затрат? И насколько это ликвидно? То есть, насколько быстро можно от этого избавиться? Ну, давайте посмотрим, вот мой опыт теперь в инвестициях. Сначала краткосрочные инвестиции, вот куда мы вкладываем деньги, то есть меньше 5 лет. Это у нас депозитные сертификаты, затем сберегательные счета, рынок краткосрочных инвестиций, государственные облигации и также возобновляемый фонд нашей церкви. Итак, можно покупать облигации и государственные, или федеральные какие-то облигации, или какие-то фирмы могут выпускать также облигации. Вы можете также вкладывать в церковь, не все об этом знают. Есть фонд, возобновляемый фонд, то есть когда это на уровне униона может быть. То есть вы вкладываете деньги в унион, унион одалживает эти деньги конференциям или общинам, которые возвращают с процентом, и вы можете и продвигать Божье дело, и инвестировать свои деньги. И здесь эти все инвестиции застрахованы. То есть все, что я назвал сейчас застраховано, кроме рынка краткосрочных инвестиций. Если это кредитный союз, например, или депозитные сертификаты, там тоже есть страховка определенная. И вклады адвентистской церкви, они тоже гарантируются церковью. То есть здесь проценты разные есть, невысокие, сейчас невысокие, раньше были больше. Хорошо, проходят ли они вот эти вот инвестиции, скрининг наш, так? Теперь давайте долгосрочные инвестиции, это тоже интересное. Вот три формы инвестиций, которые я имею, в которых я имею опыт. Есть намного больше, но я расскажу о том, что, в чем я имею опыт. Итак, недвижимость, первое. Недвижимость в моем опыте есть много за и много против есть также. Легко ли понимать? Я думаю, что легко понимать. Есть ли здесь спекуляция? В общем-то, нет, если вы в аренду сдаете. Справляется ли с инфляцией? Справляется. Затем, ну, у меня возврат где-то 10-11% на тот домик, который на моей территории я сдаю. Есть и те люди, которые под большие проценты сдают. Но это недешево, и это не ликвидно, то есть это не высокая ликвидность. То есть нельзя недвижимость за день продать. И если вы хотите быстро продать, очень часто вы многое теряете, понимаете? и сколько времени нужно, чтобы управлять этим, но иногда нужно много времени. Но все равно недвижимость — это реальный вариант, у меня есть опыт, хороший опыт, но помните, там есть «за» и «против». Затем одалживать деньги. Я знаю о двух компаниях, Lending Club и Prosper, две компании, они позволяют вам стать инвесторами, то есть одалживать тем людям, которым нужны деньги. То есть это, по сути, вы одалживаете людям, но через компанию, понимаете? То есть вы не лично в руки отдаете, а вы используете их площадку для того, чтобы познакомиться с людьми, которые хотят одолжить. И, ну, это работает как OLX, типа, или еще что-то. То есть вы вроде бы частно продаете, но через какую-то площадку. И вы можете там видеть людей, видеть их репутацию, как они возвращают долги и так далее. И вы можете разным людям одалживать, не все обязательно одному одалживать. То есть нужно самому разобраться здесь. И по сути вы можете стать банком. Вы можете одалживать деньги людям, отдельным людям. Библия говорит об израильтянах, что вы будете одалживать и не брать в долги. Помните, Второзаконие, 28 глава. Будете головой, а не хвостом. Здесь я использовал вот этот Lending Club, или клуб одалживания переводится, где-то от 8 до 9%, так у меня возврат был. Конечно, там есть риски свои, люди могут прогореть и так далее также. Там тоже есть риск, но я где-то 8-9% возврата имел. Но опять же, нужно вникнуть в это, и это вариант. Затем, еще есть общие средства. Общие средства — это когда несколько инвесторов вкладывают куда-то, и там есть профессиональный менеджер инвестиций, и он подсказывает вам, и там есть определенные цели для инвестиций и так далее. Конечно, там диверсификация по природе присутствует, и время у вас не забирает, потому что вы просто вкладываете деньги туда, и там какой-то профессиональный менеджер будет заниматься. Обычно это очень ликвидно, за день можно продать свою инвестицию, и инфляцию превозмогает ли превозмогает? Опережает инфляцию. Но иногда не так просто понять это, потому что, ну, некоторые цели могут быть для вас туманные. Они как-то в общем описываются, чтобы менеджер был более свободен в своих действиях. Но не всегда, но часто эти могут быть дорогие. Вот, там есть разные-разные затраты на самом деле, ежегодные, и налоги какие-то и так далее, и вы должны понимать, что даже если обещаются большие проценты, вы будете иметь большие затраты. Ну и хорошо разобраться в этом всем. Потому что вам даже на работе могут предложить это. Дальше это индексные фонды. Мне кажется, что это лучший вариант. Их легче понять. Они привязаны к индексу или рынку акций или облигаций или еще каких-то активов. S&P, например, 500 есть такое в Америке у нас. И там это есть индекс такой, и, ну, по сути, по нему все меряется. И так вы можете купить, это как общие фонды, вы можете купить, и чаще всего там компьютер управляет всем. И поэтому там очень небольшие затраты. То есть индексные вот эти фонды — это одна из самых лучших инвестиций. И И там очень низкие затраты, потому что затраты часто определяют эффективность инвестиций. И индексные фонды, они самые лучшие. Они очень ликвидные, также очень легко продать. За день-два можно продать. То есть это мое предпочтение, по сути. Это я отдаю приоритет индексным фондам. И вот этот вот индексный фонд называется Vanguard, как-то он так по-английски называется, Vanguard. И там хорошие проценты есть, сейчас даже большие проценты, потому что сейчас рынок растет. Но за последние 5 лет там больше 10% каждый год дает возврат. Я лично вот в эту компанию вкладываю, Vanguard. Они, по сути, являются пионерами инвестиций. И это самый дешевый вариант, самый хороший процент здесь. Можете их проверить и так далее. Ну, а как насчет отдельных акций? Все время спрашивают, а как насчет того, чтобы акции покупать? Я не рекомендую отдельные акции покупать по нескольким причинам. Мы можем скрининг провести для них, но смотрите, отдельные акции могут быть очень спекулятивными. В том плане, что там постоянно колеблется их цена, и нужно очень хорошо разбираться, чтобы выиграть на этом. Потом еще там есть большие затраты. Всякий раз, когда вы продаете, там есть затраты. Поэтому я не рекомендую обычным людям заниматься акциями. Я не говорю, что это в любом случае плохо, но здесь нужно иметь понимание. Есть, конечно, хорошие компании, хорошие акции, но для большинства людей, как общее правило, я не рекомендую. Итак, давайте в завершении подведем итог. Итак, нам не нужно закапывать Божьи деньги в землю. Нам нужно инвестировать для покрытия наших потребностей, а не для накопительства. Все, что мы там сверх того, должно идти в Божье дело. Нам необходимо воспользоваться сложными процентами и начинать сейчас. Никогда не вкладывайте в то, что вы не понимаете. Это очень важно. Не спешите разбогатеть, не занимайтесь спекуляцией, не будьте жадными. Сберегайте деньги краткосрочно и инвестируйте в долгосрочной перспективе. Затем диверсификация. Затем помните о дополнительных затратах и налогах. Играйте в долгую, но имейте путь для выхода. И Бог позволяет нам хранить наши активы, но мы должны возложить все на алтарь Ему, чтобы Он нам подсказал, что с ними делать. И на самом деле мы живем в последнее время или не в последнее время, нам все нужно приносить к Богу. Если Иисус бы сегодня призвал нас все продать, как Он того богатого юношу призвал, понимаете, мы должны быть готовы в любое время все продать, не только перед временем скорби. То есть мы все должны возложить на алтарь Божий. И мое время уже истекло, даже уже больше, я прошу прощения. Давайте мы завершим молитвой. Итак, я помолюсь, и потом еще у нас будет объявление. Отец Небесный, мы просим, благослови нас сейчас, когда мы выйдем на миссионерский выход. Помоги нам применять эти уроки в нашей жизни, в наших инвестициях, чтобы мы могли прославить Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.